Глава 58. В ночь отъезда. Барон Герменфельд попробовал успокоить Христину. Всего благоразумнее было бы, тихо и спокойно проговорил он, поехать одному Юлиусу. Ведь эта разлука вовсе не такая уж долговременная. По-видимому, мой несчастный брат недолго задержал бы его там. Юлиус приедет, похоронит его и может сейчас же вернуться. Понимаю я, милые мои дети, что всякая разлука тягостна, но ведь надо же принимать житейские обстоятельства так, как они нам представляются. Тебе, Юлиус, необходимо подумать о своем дяде, а тебе, Христина, о своем сыне. Христина бросилась на шею своему мужу. «Да надо ли, необходимо ли это, чтобы он ехал?» — воскликнула она. «Спроси об этом свое благородное сердце», — ответил барон. «Поездка Юлиуса тем более необходима, что, отказавшись от нее, он ничего не теряет. Одновременно с этим письмом мой бедный брат прислал мне копию своего духовного завещания. Останется Юлиус или поедет, все имущество фрица будет принадлежать нам. Мой брат позаботился о том, чтобы нам не было никакого интереса спешить к его смертному одру, и великодушно предоставил нам поступать, как мы решим. Но ведь самое это великодушие является лишним побуждением к тому, чтобы мы исполнили его последнее желание. Предоставляю тебе самой судить об этом, мое милое дитя. А что до меня касается, я нахожу обязанность явиться для утешения умирающего фрица до такой степени настоятельной, что если Юлиус не поедет, так поеду я».
«О нет, я отправлюсь!» — воскликнул Юлиус. «Да, он должен ехать», — сказала Христина, — «и я поеду с ним».
Она быстро подошла к барону и тихонько сказала ему: «Таким образом я не только последую за Юлиусом, но и убегу от Самуила». «Я не нахожу никаких причин осуждать тебя за это», — ответил ей барон. «Твое первое путешествие, правда, принесло тебе мало пользы в этом отношении, но кто любит, с тем нечего рассуждать. И если ты решительно хочешь сопровождать Юлиуса, то я принимаю на себя заботы о Вильгельме и стану его матерью, чтобы заменить тебя».
«О, мать, нельзя заменить», — сказала Христина, качая головой. «О, Господи, вдруг мой Вильгельм захворает, когда меня не будет здесь? А вдруг он умрет? Дальние путешествия не очень счастливы для меня. Я уже совершила одно, и когда вернулась домой, нашла моего отца под землей. Что, если по возвращении из этой поездки я найду могилу моего дитя? Нет, если уж это необходимо, пусть Юлиус едет один. Я останусь со своим сыном».
«Христина», — сказал Юлиус, — «по-моему, ты вполне права. Оставайся с нашим Вильгельмом. Наша разлука причинит нам жестокое горе, но разлука твоя с ребенком будет горем еще более жестоким. Я мужчина и хотя бы буду страдать вдали от тебя, но ведь через 3-4 месяца я вернусь, и твои ласки вознаградят меня за мои мучения. Но ребенок, если он заболеет, и если около него не будет тебя, чтобы спасти, то все будет кончено, и твои поцелуи и ласки не оживят его. Для него ты гораздо нужнее, чем для меня». И, видимо, желая положить решительный конец этой ужасной сцене, он спросил у отца: «Когда же мне отправляться в путь?» «Увы», — ответил барон, — «как это не ужасно, а уехать придется не дальше, как сегодня же вечером».
«О, неужели так скоро?» — воскликнула Христина.
«Успокойся, дитя мое. Ведь если уж Юлиусу надо ехать, то не лучше ли сократить минуты разлуки? Ведь чем скорее он уедет, тем скорее вернется. Притом бедный брат не может ждать. А если Юлиус не успеет захватить его в живых, тогда к чему вся эта поездка? Я навел справки об отплывающих судах. Через 2 дня из Остенды уходит в Америку корабль «Коммерция», а после него нет другого судна, которое отойдет раньше 2 недель. Притом «Коммерция» — превосходное, быстрое судно. Нельзя упускать такого случая. Подумай о том, как важно для нас знать, что Юлиус попал на хорошее судно, а «Коммерция» славится своими удобствами и прекрасными морскими качествами. Значит, и я буду спокоен, что он поспеет вовремя, и ты будешь спокойна, что он благополучно вернется.
«О, папа», — говорила Христина, — «я совсем не подготовлена к такой быстрой и неожиданной разлуке. Неужели вы не дадите мне хоть 1 или 2 дня для того, чтобы освоиться с ней? Скажите, папа, когда «Коммерция» отправляется в путь?»
«Послезавтра».
«В котором часу?»
«В 8 часов вечера».
«Ну хорошо. Если хорошенько заплатить ямщику, то можно попасть в Остенде через 36 часов. У меня в распоряжении 48 часов. Я вполне понимаю ваши заботы. Мне надо попасть на коммерцию для того, чтобы быть уверенным в том, что я еще застану моего дядю в живых, и для того, чтобы вы были совершенно спокойны насчет меня. Но в то же время я не хочу отнимать у моей милой Христины ни единой минуты из тех, что принадлежат ей. Поэтому я отправляюсь завтра утром.
«И я поеду с тобой до Остенда?» — спросила Христина.
«Это мы обдумаем», — сказал Юлиус.
«Нет, я хочу, чтобы это было решено сейчас же».
«Ну хорошо, поедем вместе», — сказал Юлиус, обменявшись взглядом с отцом. На этом и было решено. Христина вышла, чтобы заняться приготовлениями мужа к поездке, а в это время отец и сын обменялись тихим голосом несколькими словами. Христина скоро вернулась. Она отдала приказание и тотчас поспешила к мужу, чтобы не терять последних минут перед разлукой с ним. Вечер прошел печально. И в то же время очаровательно. Нет ничего грустнее, и в то же время нет ничего нежнее таких разлук. Только в эти минуты люди сознают и чувствуют, как они любят друг друга. Все, что прерывается, имеет в себе какую-то особенную чарующую горечь, какую люди не испытывают в полноте установившихся и непрерывных привязанностей. Боль их сердец показывает им, какими узами они были связаны друг с другом. Минувшее счастье меряется наступающим несчастьем. Нет лучшего градусника любви, чем горе. Барон рано ушел к себе, чтобы иметь время отдохнуть от тревог и волнений того дня и подкрепиться к завтрашнему дню. Христина и Юлиус остались одни. Они плакали, утешали друг друга, смотрели на свое дитя, спавшее в колыбели. Они говорили друг другу о том, как будут несчастливы в разлуке. Они уговаривали друг друга не горевать. Они клялись не забывать друг друга. И каждый из них старался ободрить и утешить другого ласковой улыбкой. Они говорили друг другу, что незачем предаваться такой горести, что это путешествие вовсе не такое великое несчастье. Но эти улыбки ненадолго обманывали их, и их веселый смех то и дело оканчивался рыданиями. Тем временем наступила ночь. Они в это время были в комнате Христины. «Теперь уже поздно», — сказала она. «Тебе надо хорошо отдохнуть перед утомительной дорогой. Иди к себе, милый Юлиус, и постарайся уснуть».
«Ты гонишь меня?» — сказал Юлиус с улыбкой.
«Нам предстоит разлука на столько длинных дней, а ты меня гонишь?»
«О, милый мой!»
— скричала Христина, зажимая ему рот поцелуем. «Я люблю тебя!» Когда первый луч зари проник в комнату, Христина еще крепко спала. Ее одолели все эти усиленные волнения. Одна из ее прелестных рук свешивалась с кровати, другая согнута лежала на лбу. Во всей ее позе, в этих серых кругах, которые окружали ее глаза, чувствовалась прострация тела, побежденного усиленными движениями души. Минутами тень набегала на ее лоб, легкая судорога подергивала ее кроткое лицо, словно под влиянием какого-нибудь дурного сна, и ее пальцы нервно вздрагивали. Она была одна. Вдруг она проснулась, приподнялась и оглянулась вокруг.
«Как же так?» — проговорила она. «Мне кажется, что Юлиус был здесь».
Быстро соскочив с кровати, она побежала в комнату Юлиуса. Она была пуста. Она бросилась к звонку. Ее горничная немедленно прибежала.
«Мой муж!» — воскликнула она. «Где мой муж?»
«Он уехал, сударыня?»
«Как уехал? Не простившись? Что за вздор ты говоришь?»
«Он приказал мне передать вам письмо.
Где оно?»
«На камине в вашей комнате». Христина бросилась к себе в комнату. Там на камине лежали два письма, одно от Юлиуса, другое от барона. Юлиус извещал, что пожелал избавить ее от тягостной минуты разлуки, что он боялся утратить всякое мужество, видя ее, как вчера, в отчаянии и слезах. Он убеждал ее быть мужественной, напоминал, что она останется не одна, а со своим ребенком. Что до него касается, то он предпочел сразу решиться на эту разлуку без томления, грустным прощанием. Христина давно уже прочитала письмо до последней буквы, а все еще продолжала смотреть на него, совершенно неподвижная,
как статуя. Горничная взяла малютку из его колыбели и положила его на руки матери.
«Ах, это ты?» — промолвила Христина, едва обратив внимание на своего ребенка.
Она сейчас же передала его на руки горничной. Она вспомнила о письме барона и принялась читать его.
«Дорогая моя дочь», — писал барон, — «прости меня, что я так внезапно увез твоего мужа. Зачем тянуть эти раздирающие сцены разлуки? Будь спокойна за Юлиуса. Я провожу его до Остенда и расстанусь с ним не прежде, как он взойдет на судно. Как только оно выйдет из гавани, я немедленно вернусь к тебе. Значит, через 3 дня ты будешь иметь самые свежие вести о муже. Я затем и поехал, чтобы доставить тебе это утешение. Я всю эту ночь раздумывал, не лучше ли мне остаться с тобой, чтобы защищать тебя от тех гнусных угроз, которые над тобой тяготеют. Но к чему доводить опасения до крайнего преувеличения и до ребяческого страха? Отправляясь в отъезд на 3 дня и зная, что ты останешься одна, я принял все необходимые предосторожности. Да, по правде сказать, и не вижу, какая особенная опасность могла бы тебе угрожать. Пусть около тебя постоянно будет кто-нибудь. Не ходи никуда из замка, а по ночам вели ложиться в соседних комнатах и в библиотеке вооруженным слугам. В комнате с тобой будут спать твоя горничная и кормилица Вильгельма. Чего тебе бояться при таких предосторожностях? Через 3 дня я буду дома. Потом мне надо будет вернуться в Берлин на службу, и я возьму тебя с собой. Постарайся в эти 3 дня закончить свои сборы в путь. Ты знаешь, что у меня на окраине Берлина есть дом с садом, где наш Вильгельм будет пользоваться чистым воздухом и где моя Христиночка будет в безопасности. Оба вы останетесь со мной на все время, пока Юлиус будет в отсутствии. Итак, до четверга. Не теряй мужества и поцелуй за своего мужа щечки Вильгельма. Твой преданный отец, барон Герменфельд».
Это письмо успокоило Христину. Ее особенно подкрепила мысль о том, что около Юлиуса есть человек, который его проводит и который через 3 дня доставит ей вести о нем. Она подошла к колыбельке Вильгельма, взяла ребенка на руки и стала со слезами целовать его. И вдруг зловещая мысль мелькнула в ее голове. Она вспомнила о пророчестве цветов, которые ей сделала Гретхен в развалинах замка.
«Да», — пробормотала она, — «Гретхен говорила правду. Наш союз почти сейчас же и окончился. Мы живы и любим друг друга, и однако же мы разлучены». И Гретхен еще прибавила к этому, что разлука продлится долгие годы, и что мы будем жить вдали друг от друга, словно чужие. «О, Боже, спаси меня от этих суеверий!»
А между тем, мысль о Гретхен вызвала у нее мысль о Самуиле.
«О!» — с ужасом воскликнула она. «Тот, кто должен был меня защищать, удалился, а тот, кто хочет меня сгубить, остается».
Она прижала Вильгельма к своей груди, как бы стремясь прикрыть целомудрие матери невинностью дитяти, и опустилась на колени перед распятием, стоявшим у колыбели.
«О, Боже мой!» — воскликнула она. «Сжалься над бедной женщиной, которая любит и которую ненавидит. Вся моя надежда на тебя. Ты вернешь мне мужа и соблюдешь его жену».